Письма из Индии. Первое письмо от Сёмы Яснова Юлька получила на второй день занятий в школе и принесла его в школу, чтобы его мог прочесть Фима. «Дорогая Юля», — писал будущий дрессировщик, — «мы благополучно доехали до Одессы. Пароход большой, хороший. Тигр очень волнуется, не скучно ли питону в ящике. Я за питоном ухаживал, хотя он может не есть хоть 3 месяца. Но я иногда устраивал им свидания, и они обсуждали научные проблемы на своем языке. А Вера следила, чтобы их никто не увидел. Тигр Акбар давно проснулся, но они с пришельцем не дружат. Отец все еще не доверяет нам с Верой, ждет какого-нибудь подвоха. Но мы не можем ему все рассказать, пока не доедем до Индии. А так как мы раньше всегда все отцу рассказывали, то ситуация неприятная. Транки часто ворчит, что не хочет выступать, и все рвется поговорить с отцом, чтобы он обращался с ним как с профессором, а не как с тигром. Но я надеюсь, что он не проговорится. Сейчас спешу, скоро отплываем. Привет, бабушки. Твой Семен Яснов. «А я вчера Розочку встретил», — сказал Фима. «Он говорит, что в лагере большая суматоха была, когда мы пропали. Хорошо, что бабушка твоя сразу позвонила, а потом весь следующий день тигров искали и не нашли». Следующее письмо пришло уже из города Бомбея. Через месяц. Там было написано, что они выступают каждый день, и Транки ведет себя достойно, уже привык выступать, и это ему даже нравится. Он прирожденный актер, Яснов-старший к нему привык, и жаль будет расставаться. Скоро труппа едет в Мадрас, там тоже гастроли. Потом прошло еще 10 дней. Ожидание было невыносимым, даже бабушка стала плохо спать. К счастью, Вера Яснова догадалась прислать в Москву телеграмму. «Расстались с друзьями, все в порядке, подробности письмом, Вера». С этой телеграммой Юлька помчалась вечером к Фиме, и Фимины родители никак не могли понять, почему Юля с их сыном так радуются. А потом пришли сразу 2 послания. Первое от Сёмы. «Дорогая Юля, спешу тебе рассказать, как все было. Мы приехали в штат Майсор и выступали в городе того же названия. Это было самым близким местом к тому заповеднику, ты понимаешь. Выступали мы в Шапито, звери жили в фургонах, а мы в гостинице. Хорошо, что цирк был на окраине города. Операцию мы провели ночью. Перед этим Транки выступал так, что жители того города на всю жизнь запомнят. Мы тоже. После представления мы выпустили друзей, и они побежали в лес, чтобы добраться до безопасных мест до рассвета. На прощание тигр плакал. Очень просил передать тебе привет. Больше мы их не видели. Отец был расстроен. Но мы ему все рассказали. Не знаю, поверил он нам или нет, но объявление о пропаже тигра сделал. Что ему оставалось? Еще вчера у нас было 2 тигра, а стал 1. Сама понимаешь, тигра не нашли. Они обещали нам как-нибудь сообщить о себе, но не сказали как. Будем ждать. Скоро приедем. Вера грустит. Семен». Второе послание пришло в тот же день. В дверь позвонил почтальон и попросил расписаться за заказную бандероль, без обратного адреса. Когда бандероль развернули, то в ней оказались фотографии тигра и питона. На оборотных сторонах были надписи. На одной фотографии «Дорогой Юле» с благодарностью от ее назойливых гостей, на другой «Дорогому Фиме», на третьей «Дорогой Марии Михайловне» и так далее. Там были фотографии и для всей семьи Ясновых. И еще тюбик с растиранием для бабушкиной ноги. Бабушка, которая отлично умеет разузнавать все, что ей нужно, с помощью телефона, по штампу на обертке и бандероле узнала номер почтового отделения, из которого бандероль была отправлена. Почтовое отделение находилось в одной небольшой деревне в Костромской области. Бабушка дозвонилась туда по междугородному телефону и спросила, кто послал бандероль. Там какая-то женщина ответила, что это загадочная история. В ту ночь, когда над деревней пролетел метеор, кто-то оставил бандероль на пороге почтового отделения, положил сверху 5 рублей и прижал камнем. Так что на почте наклеили марки и послали пакет в Москву. И еще на почте осталось 3 с лишним рубля сдачи, и там очень хотели узнать, что с этими деньгами делать. Бабушка не ответила, что делать, зато спросила, что за метеор пролетал над деревней. «Очень яркий», — ответила женщина, — «и даже круг сделал над деревней. Только это было ночью, и почти никто не видел, а кто видел, тому не очень поверили». Бабушка поблагодарила почтальоншу и повесила трубку. Юлька окантовала портреты своих друзей и повесила их над кроватью. Бабушка положила фотографии в свой альбом. Афима до сих пор таскает их с собой, скоро они у него совсем изомнутся. И все они верят, что как-нибудь гости прилетят снова, уже в более обыкновенном облике, ну хотя бы в виде кошки и верблюда. Все бывает.